Я хочу продолжить то, что мы говорили в предыдущем уроке. Мы коснулись темы, как Дамесик Элиэзер превратился из проклятого в благословенного. Я сам Михаил Ору, меня Борух. Такие вещи не являются у нас очень актуальными. Хочу об этом поговорить еще раз и немножко в аспекте в целом деяния наших отцов, в частности, в особенности Якова. И понятие Борух и понятие Рур, по большому счету, русские переводы, благословленные, проклятые, они мало что говорят и объясняют. То есть истинное понятие браха, как человек проявляется к высшему источнику блага, это благо в нем распространяется и разрастается. А истинное понятие арур, проклятие, когда человек отрывает от источника блага и, соответственно, остается с ни с чем. Это просто понятие барух и арур. То есть для того, чтобы удостоиться истинного благословения, истинной брахи, человек должен прилепиться к Всевышнему, насколько это может, потому что когда человек прилепляется к Всевышнему, это есть источник благословения. И тут я хочу напомнить вам о том, что вы уже, может быть, знаете, скорее всего, знаете. Я объясню эту тему на основании одного из объяснений наших мудрецов. Есть в главе Ноах, когда Ноах проклинает Канаана, там говорится, что когда он протрезвел от вина, он видел, что ему сделал его сын. Что он ему сделал? Раш объясняет там два объяснения. Это одно из них, что он его кастрировал. Почему? Просто так? Издевается над отцом? Нет. У Хама были свои соображения. У нас и так есть три сына поделить весь мир. Папа хочет еще рожать детей, чтобы увеличить количество наследников. Так он решил помешать. Он захотел увеличить свою долю в наследстве. В итоге министр получил проклятие. Это правило приведено в Мишне, в Масехет Сойто, в первой главе, когда человек пытается получить то, что ему не полагается, даже то, что ему полагается, от него отнимают. Гляньте Мишну Масехет Сота. Вот Хам захотел получить свою долю, когда то, что ему не полагалось. В итоге он удостоился проклятия. Проклятие на его сына Кнана. Я хочу, может, коснуться темы еще более глубоко, из более старых источников. Конечно, величайшим источником проклятия в этом мире является грех Адама и Хавы. Грех Адама и Хавы. То есть вместо того блага, которое у них было в Ганедене, вместо служения тогда был Ганеден, их спустили в этот мир со всеми его, со его злом, который они в этот мир принесли, и начали на живых потиться, зарабатывать себе на жизнь, все прочее. То есть они попали в мир, далекое благословение. В чем источник этого? Например, сказано в книге Коэлес, что Всевышний создал человека прямым, а они начали искать возможные расчеты. Источник благословения, когда человек яшар. То есть яшар, он прилепляется к воле Творца. Когда он прилепляется к воле Творца, это источник всех благословлений. Когда он вместо того, чтобы искать волю Творца, ищет свои интересы, свои расчеты, я на современном языке, как лучше я спозиционирую в том или ином образе, то он тем самым отходит от воли Творца, он теряет благословение, теряет браху, и тем самым он приближается к проклятию. Я объясню даже это. Есть очень такая интересная аллаха. Масехет Шавот, это приводится также в Шулхан Арухе. Как известно, что по закону Торы запрещено проклинать еврея. Если он по закону не полагается проклятие, то же суд должен решить. Еврея праведного запрещено проклинать. Вот там Гмара говорит следующую вещь. Сказать о ком-то «Али е плони барух лешем», чтобы такой-то не был благословлен Всевышним, он, ему полагается наказание, как за проклятие. Почему? Нет большего проклятия, говорит Гмара, чем человека не будет благословлен Всевышним. Это есть максимальное проклятие. И вот, есть у нас по большому счету то, что мы коснулись деяний Дамаска Элиэзера, что он вышел из категории Арур, он был потомком Кнана и стал сам благословлен. Это не только Дамаска Элиэзер, это тот путь исправления человечества, который наши праотцы. То есть Авраам Авину, он прилепился, то, что он постигал величайшую, высшую меру Творца, как называется Мидат ха-Хесед, мера благодеяния. Приводит Рамхаль в Дат Ванот, что высшим постигаемым источником творения является желание Всевышнего нести добро творению. И это то, что постиг на очень высочайшем уровне Авраам, и он прилепился к этой мере Всевышнего Мира Тахесет и нес в этот мир Мира Тахесет. Его сын наш, отец Ицхак, о нем говорит, что он был, не только о нем, но в частности о нем, что он был цадик бен цадик. Что такое праведник, праведник, сын праведник? Сын праведник, праведник, сын праведника не означает человек, просто он копирует своего папу. Он строит собой себя как праведник, будучи сыном другого праведника. Так вот, Ицхак Авину в нашей главе Толдот говорит, что он был очень похож на Авраама внешне. Раши вначале нашей главы. Но и более того, конечно, Ицхак, он воспринял от Авраама его служение, его был величайшим учеником. Однако отдать себе на заклание, это был совершенно другая, это был другой источник. Называется, готовясь подать себе в жертву, пося полностью причинить воле Творца, это другой корень служения Всевышнего. Когда нет ничего, кроме воли Творца, когда все полностью себя аннулирует, он просто не существует перед волей Творца. И это была основа служения Ицхака, это другая основа. Основа называется Гвура, называется Авойдо. Итак, учитывая, что и мера добродеяния Авраама, и Гвура, мужество Ицхака, это вещи истины, это истинные, их источник, это высшая мера правления Творца, то и другое является причиной благословения. И с Авраамом и с Ицхаком начало человечество выходить из состояния проклятия после греха Адама. И видишь, наши мудрецы, Масехет Санедрин, делят 6 тысяч лет существования мира на 3 периода. Альпаим Шелтову, 2020-тову, буквально перевод сейчас как хаос, это условный перевод, но он довольно точный. Альпаим Шелтойра, 2000 лет Торы. И потом 2000 лет дни Машиаха. То есть никогда может прийти Машиах. Вот когда мир, он оторван от Творца, и каждый делает то, что хочет, короче говоря. Это состояние тоу, хаоса. В этот мир пришел Авраам, потом Исхак, потом Яков, которые начали мир возвращать к воле Творца. Конечно, вершиной этого стало получение Торы нашим народом на горе Синай, потому что он подчинил себя воле Творца и спрашивая, что написано в Торе, как написано в Торе. Подходит ли ему нашему национальному характеру или не подходит? Когда народы мира отказались принять Тору, это было продолжением того хаоса, хешбойный срабим, тех расчетов, которые делались, то, что не подходит, я делаю, что не подходит, я не делаю. Это линия выхода из состояния проклятия в состояние благословения. И если мы эти вещи вдумаемся, то с получением Торы мы достроились огромных благословений, которые реально перекрыли проклятие, наказание Адама. Откройте главу Бахукойсы, последняя глава книги Ваикро. Там говорится, что Бахукойсы Телеху, если будет трудиться на Тору, как объясняли Тараши, расстройте всех благословлений и так далее. О, и тут я хочу после этого предисловия коснуться одной очень удивительной вещи. Ну, я не пьется, опять же, там еще что-то, еще парочка предисловий. Есть у нас в нашей главе Толдот, говорится о рождении Якова. Яков, он также получил имя Исраэль, также называется Ишурун. И он, и в слове Исраэль, в слове Ишурун, есть там буквы Юд Шин Реш, это слово Яшар. И буквально по-русски прямота. Я бы это назвал это немножко иначе, дело сейчас не в дословном переводе, а назовем это золотая середина. В вольном переводе, но это больше передосодержание. Рамбам объясняет в своей книге Мишна Тойру Алхот Деис, что даже касается серьезных человеческих качеств, человек должен выбирать, обычно, есть исключение правила, но обычно должен выбирать золотую середину, а не быть человеком крайностей. Золотая середина – это есть то, что называется яшар. Чуть эти вещи немножко объяснить. Раши говорит, когда рождается Яков, Тора называет его Иштам, человек цельный, Йойшев Ойлим, сидящий в шатрах, видите, у шатры Торы. И Раши объясняет это, что имеется в виду шатры Торы Шема и Эвера. Это особая тема, как-то мы говорили здесь, что нужно было Якову искать у Шема и Эвера, то, что не было у Авраама и Ицхака. Но мы видим, что даже помимо этого комментария Раши, что Яков провел 14 лет в Бет-Мидраше, в доме еще Шема и Эвера, перед тем, как спуститься к Лавану. Однако сейчас я хочу коснуться другого объяснения этого понятия «Ешев Ойлим». Это приводится, если правильно помню, в книге «Зор». Это приводится также, есть такая замечательная книга «Ширей Ойро» Рав Йосефа Гектиля. Он был большим каббалистом еще во времена решойним, ранних комментаторов, еще до Аризоля и до Рамака. Он там объясняет это место так. Что такое Йойшев Ойлем? Было тут два шатра, два дома учения. Один Авраам, а другой Ицхак. Не все ли в одном месте, не жили вместе. Дело сейчас не в том, что они были два, один в Бнейбраке, другой в Иерусалиме, третий в Лейквуде или где-то еще. Нет. Даже более того, Маршо говорит, Маршо в конце первой главы Масехет Мегила говорит, что и дом учения Шема Эвера, и дом учения Авраама и Ицхака все были в одном месте, все они были соседями. Это не надо куда далеко ходить. Откройте Маршов в конце первой главы Масехет Мегила, посмотрите. Речь идет не об этом, речь идет о раскрытии, каждый дом учения раскрывал другой аспект Торы Всевышнего. И когда мы говорим сейчас о домах учения Авраама и Ицхака, то Авраам раскрывал Тору благодеяния, а Ицхак раскрывал Тору полностью подчинения себя Всевышнему, то есть Мидаса Гвура, Мидаса Дин, по закону. И по большому счету есть такие две линии и сейчас. Это не которые, вещь, которая полностью исчезла. Об этом пишет Маараль в книге «Дерах Дерах Хаим» на Пиркей Авот. Там есть, он объясняет там в Пиркей Авот, в первой главе есть такое понятие «пары». Там идут пары мудрецов. При этой паре более знает, самый известный, конечно, Гилель и Шамай. Один называется Наси, а другой называется Аав Бейдин, главой суда. И там Маараль объясняет это, что одна это линия хеседа, благодеяния. Есть такое понятие в Торе, это то, что мы говорим о Шетхайль. Торат хеседа лашойну. Торат хесед. А есть то Торат дин. Ну, пример там очень простой, когда человек может строить свою жизнь, безусловно, соблюдая законы, не то, что их нарушая. Но как он весь направлен на то, как сделать добро другому максимально. Это пример, конечно, по закону, по Торе, не иначе, ни в коем случае. Это пример линии хеседа. А другой ищет, как бы ему ни в чем не оступиться, а не отойти от воли Творца. На этом он строит свое служение Всевышнего. Это мидас адин, это мера суда. И есть и то, и другое. Так вот, наш праотец Яков, он был учеником в этих двух домах учения, и он впитал и то, и другое. Он брал себе Тору Авраама, Тору Торат Хесед, и Тору Ицхака, Тора Дин, и объединил себя в одно целое. Это, то есть, я объясню вам. Авраам, по объяснению Раши, это на самом деле тут не касается даже Раши, тут просто прямой текст Хумыша, на третий день после обрезания, когда ему был болезненный день, он не может, он ему необходимо принять гостей. Почему? Зачем? Всевышний уже сделал такой жаркий день, что уже никто не ходит. Аврааму плохо. Где гости? Где гости? Потому что все его служение Всевышнего построил на Мидраса Хесед. Если некому сделать добро, так это день без служения Всевышнему. По объяснению Раши, Авраам думал, что он имеет дело с тремя бедуинами. И кого он ждал, сидя на пороге своего шатра? Он ждал ангелов? Нет. Он ждал прохожих, те, которые думают, что пришли, бедуинов. Я помню еще четкое замечание Рав Пинкуса. Сегодня кто-то усядет при въезде в Иерусалим, искать трех бедуинов, которых позвать в гости и все в дом, для каждого из них зарезать отдельного быка, чтобы дать ему именно язык. Мы сегодня этот язык не едим, потому что не знаем, как его прокашировать, это проблема другая. Но как их обслужить самым лучшим образом? Почему это не делаем? Почему мы не делаем? Не потому, что мы не на уровне Авраама, потому что это Авраам в этот мир внес меру добродеяния, и поэтому он был, в этом был максимальным. Мы являемся продолжением линии Якова. Якова. Наш народ называется Израиль по имени Якова, что называется Израиль. Это не линия крайностей, а линия золотой середины. Да, конечно, надо заниматься хеседом, добрыми делами. Но просто кому? Кому надо делать добро, а кому-то не надо делать добро. Это же вопрос, это Тора должна нас научить, кому да, кому нет. И это сочетание двух этих линий, Авраама и Исхака, это был это источник нашего праотца Якова, что у него был шорт и от себя. И он получил Тору не только от Авраама и Исхака, как мы уже говорили, но и также от Шема и Эвера, из первоисточника передачи Торы от Адама, от Ноаха, как бы без того, что его отцы, Авраам и Исаак, были посредниками, он получил Тору из более высокого источника, более раннего источника. И вот он был основой того, что называется кав-яшар, прямая линия, буквально это, а более точное понимание этого, это золотая середина. Золотая середина. И это запечатлелось в его имени Исроэль, в имени Ишерун. И тут я хочу поставить тяжелый вопрос. Это вот прямота. Прямота. Мы уже сегодня упомянули стих в Коэлете, что Всевышний создал человека прямым, а он отошел к прямоты и начал делать всякие расчеты. То есть в Якове было заложено исправление греха Адама, и я думаю, что это одна из причин, почему сказано про Якова, что он не умер. Смысл этого сейчас не наша тема, но искупайте, что он не умер, как просто люди умирают. Он как-то он вышел из состояния смерти, когда привез в этот мир Адам. Это было исправление греха Адама, это называется Яшар. И реально сегодня весь наш народ называется именем Исроэль. Мы сегодня не можем бросаться в крайности Авраама и Ицхака. Из них учиться у них, но так как учиться в рамках золотой середины. Есть, конечно, золотой середины, есть некоторые уклоны. Как мы уже упомянули, и был уклон в сторону Хеседа у Гилеля, в сторону Дина суда у Шамая, но это все было часть золотой середины. Это не было повторение линии буквально Авраама и Ицхака. И тут у нас есть тяжелейший вопрос. Если действительно Яков Исроэль, это было кав-яшар, прямая линия золотой середины, но мы наблюдаем в наших главах полное противоречие с этим. Ну, так получает Яков первородство, покупают от умирающего, от жажды, от голода Исава, покупают это у него. Как он получает благословение? Его праведная мать Ривка Эмейн, остается Духа Святого постижения, что необходимо, чтобы Яков получил благословение, а не Эйсов. Она его переодевает в Исава. Вот он получает проход из Исхака, как будто бы он Исав. Тоже сам. Наш отец Исхак, он точно почувствовал, что что-то не то. И даже записано в Торе же текстом. Он спросил, коль Яков, едай мэда Исав, это что-то предимство из человека, которого он не знаком. В руки Исава, но голос Якова. Что-то тут не то. И более того, говорит, что с его приходом вошел запах совершенно удивительный. Исхаку, Раша объясняет, вошел запах Ган Эден, райского сада. И в этот момент, когда пришел Эсав, когда Ицхак увидел, что его обвели, что он хотел благословить Исава, а на самом деле благословил Якова, сказано, что он харат харада гдола, он чрезвычайно убоялся, объясняет Раши удивительную вещь. Раши это все слова наших мудрецов, это Мидрашим. Он увидел, как перед ним раскрылся геном, ад. То есть это тоже было связано с Исавом. И он сказал тогда, кто-то тот меня так обвел, так пусть он и будет благословленным. Почему? Надо было, понимаете, Исхак был, все было по суду, по закону. Полагалось благословление Исаву. Но вот тут Исхак признал, что полагается благословение Якова, он скрепил это благословение, что он не отменил его, а наоборот, Барухия, что он заново благословил. Что такое? Более того, мы находим в следующей главе, когда Яков ходит к Лавану, историю, как Яков предлагает Лавану ему заплатить за его работу. И потом всевозможные хитроумные вещи, которые Яков делает, чтобы в итоге то, что полагается ему, другого цвета скот, как у него рождалось таких все больше и больше, а других, которые шли к Лавану, все меньше и меньше. А где же прямота? Есть тут, я вам скажу, это очень скользкая тема. Почему она скользкая, я вам объясню. Потому что если мы, у нас не будет заложено в нас, как так, до мозга костей, любовь к прямоте, ненависть к лжи, ненависть к фальшивке и тому подобным вещам, то мы можем найти оправдание, если мы любим врать, любим обманывать, любим мошенничать. Есть люди, которые это любят. То можно найти в этих главах все оправдания всем возможным грехам. Однако, если мы поймем, что наш отец Яков, он был Иштам, человек цельным. Он называется Яшар, прямой. То если он, то есть буквально его мама Ривка, она насильно заставила его, чтобы принял благословение. То есть этот отход внешний от прямоты, он был абсолютно вынужден для него. Они не дай Бог любимы. И смысл этого четко-четко Яков объясняет в следующей главе, что мошенник Лаван менял ему зарплату 100 раз, а серет муним. И есть большое правило. Когда имеешь дело с людьми прямыми, надо быть прямым, а между делом с мошенником, надо вести себя так, чтобы он тебя не обдурил. Есть тут для нас очень большой урок. Этот урок, опять же, надо быть очень осторожным с этим уроком. Надо максимально впитать в себя любовь к истине, любовь к прямоте, неприятие лжи, неприятие фальшивки, неприятие мошенничества. Если мы это по-настоящему приняли, давайте просто поймем, это, то, что я сейчас говорю, это внутренняя тяга к прямоте. Это есть то самое исправление греха Адама, который начали наши праотцы и наш народ, подняв Тору на горе Синай. Если мы прилепляемся к этому, то мы должны знать, что в состоянии, когда мир, в мире есть зло, когда в мире есть зло, когда есть опасность, что благословение в этом мире получит Эйсав. Давайте просто поймем, что такое благословение Эйсава. Ангел-хранитель Эйсава – это был сатана собственной персоной. Представьте себе, что такое благословить сатану. Представьте себе это. Мы, кстати, видим, что часто как зло благословено, не дай Бог. Страшная вещь. В этой ситуации Яков, он забирает от зла, у зла эти благословения. То же самое Лаван. Вся его линия была обобрать Якова и не ставить его без ничего, чтобы он остался его рабом всю жизнь. Мы знаем, знакомы с праведником в кавычках Лаване. Конечно, когда праведник, и буквально Тора, это Яков, подчинены мошеннику Лавану, это далеко не прямая ситуация в мире. Наоборот. Для того, чтобы есть эта необходимость для исправления этого, Яков именно в силу заложенной в нем любви к прямоте и к истине, он исправляет это искривление. Если может, извините за выражение, преступник Эйсав унаследовать первородство, тем самым быть избранным для служения Всевышнему, нет большего искривления, чем это. Если может, вот то, что поет Раши, что про наши мудрецы в этот день, в день, когда Яков сварил ему эти варево, это день, когда умер Авраам. Авраам умер 5 лет до положенного срока, чтобы не видел, как испортился его внук Эсав. Мудрецы говорят, что в этот день Эсав совершил 5 тяжелейших преступлений. Вот тогда он вернулся домой, Аев, он убил кого-то в этот день. Вот тогда, видя своего брата Эсава, я вам скажу одну вещь. Мы все знаем, что наш великий учитель Аризаль, он виден у человека на лице его грехи. Нам надо далеко ходить. Даже мы тоже часто видим на лицах людей, насколько они испорчены, насколько... Ну, все читали книгу Бицка Зильбера, как он видел на работников ГБ в Казани печать убийства. Так вот, когда пришел домой Эсав, так Яков видел на его лице, уверяю вас, не меньше, чем видел Аризаль. Уверяю вас. Он видел его грехи. И такому человеку не полагается первородство. Не полагается. И когда есть ситуация, когда зло в этом мире пытается обобрать святость, забрать себе все, то тут есть у нас, есть такое выражение, что сказано, «батахболота селаха мельхама», уловками, такое понятие в науке стратегия, стратегия непрямых действий. Так надо, мы должны с ним воевать, его оружие. Но опять же, есть одно условие, это внутреннее устремление к добру, устремление к прямоте, а не к чему-то другому, устремление к истине. Я вам скажу одну вещь. Как мы можем этого удостоиться? Источник этого – это истинный, настоящий труд над Торой. Тора называется в самой Торе «Сефер Йошер» – «Книга прямоты». Когда человек погружает себя по-настоящему в изучение Торы ради постижения ее истинного, он обретает любовь к истине. И это заложено в каждом из нас. Мы все потомки Авраама, Исхака, Якова. И эту силу получают также и праведные геры. Они тоже так принято Аллаха. Они говорят в молитве «Авутейну, наши отцы, Авраам, Исхак, Яков», что они получают эти душевные силы от праотцов. И у нас есть один источник усилить в себе эту линию Якова, эту линию, основную линию нашего народа, это быть, трудиться над Торой для истинного постижения. У Торы есть огромная сила на нас выпрямить, чтобы мы любили истину, чтобы мы любили, не любили ложь. И это является источником истинного благословения. А если есть ситуация, когда в силу этого любви к истине, к прямоте, необходимо обмануть убийц, обмануть преследователей, обвести вокруг пальца тех, кто нас оббирает, то именно в силу любви к истине, любви к прямому пути, это то, что нам надо делать. Но тут надо быть просто осторожным. Это можно оступиться. Всего хорошего, Гучабыса.